Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Моя собеседница Франсуаза Том, французский историк, почетный лектор современной истории в университете Париж-Сорбонна, автор многочисленных работ по истории Советского Союза и современной России. Мы будем говорить сегодня о войнах, развязанных Россией в Чечне в 1999 и в Украине в 2022. Франсуаза Том, французский историк, профессор истории Сорбоннского университета в Париже, специалист по истории Советского Союза и современной России, дочь известного математика Рене Тома, основателя теории катастроф. Франсуаза Том – автор многочисленных работ, где анализируются отдельные персоны в истории этой страны. Ее работы получают положительные рецензии как во Франции, так и в странах, где переводят их на свои языки – Великобритании, Испании, Германии, Румынии и так далее. Франсуаза Том – одна из главных французских критиков политики Владимира Путина. Ее книга «Понять путинизм» рассматривает пропаганду российской власти через призму становления Владимира Путина президентом России. Уважаемый Франсуаз, в современной России выставляется личные особенности Владимира Путина. В таком случае стоит ли ждать с уходом Путина конца эпохи путинской? Это так на самом деле? Что нам вообще ждать в ближайшее время?
Это очень интересная проблема. Может ли Путин пережить без Путина? С одной стороны, вот исторический опыт показывает, что когда вождь уходит или там умирает, то идут, конечно, большие потрясения. Вот после смерти Сталина были большие реформы, были большие потрясения этой системе, но сама система устояла. Будет ли что-то похожее после ухода Путина? Мне кажется, что реакция может быть очень сильной, потому что Путин зажал население, он так все раскатил асфальтом, что, наверное, очень много внутренних противоречий, внутренних тоже взаимной ненависти, которая накопилась в этой стране из-за пропаганды. Это гигантские очаги ненависти, которые существуют. Все это может привести к большой дестабилизации в России. С другой стороны, конечно, очевидно, что группа вокруг Путина захочет вот тот круг, который сейчас от системы выигрывает, потому что есть круг, который выигрывает от этой системы, хотя вся Россия беднеет, но есть люди, которые от этой системы разбогатели и до сих пор лучше себя чувствуют, чем другие. Вот этот круг, во-первых, боится заплатить за то, что натворил Путина, и поэтому он не хочет большой дестабилизации. И мне кажется, что этот круг может попытаться там устроить потемкинскую депутинизацию, чтобы спасти свою власть. Немножко как Хрущев устроил поверхностную десталинизацию, чтобы спасти власть КПСС. Вот мне кажется, что это очень такая попытка достаточно вероятная, что будет, можно сказать, лжеперестройка какая-то, там могут выпустить Навального, например, из тюрьмы, там немножко снимать цензуру и так далее, но сама система попытается устоять в своих фундаментах. Такое предположение, но это совершенно тоже не ясно, сможет ли такая попытка удастся, потому что, как я сказала, очень сильные вот эти внутренние давления внутри России, которые хотят наружу выйти и которые могут все взорвать, можно сказать.
Уважаемый Франсуаз, так как вы много занимались именно периодом Советского Союза, одна из самых лучших книг про Лаврентия Берия, советской идеологии, то есть вы очень тщательно занимались этим периодом, поэтому с кем из советских вождей вы сравнили бы Владимира Путина?
Мне кажется, что Владимир Путин, в нем очень сильные чекистские методы, чекистская ментальность. Здесь тоже присутствует вот эта менталитет питерской подворотни, этот элемент. И можно сказать, что эти два элемента, они в Путине хорошо сочетались, но в старости, я бы сказала, Путин больше клонится все-таки к своему бандитскому Петербургу. А из всех лидеров трудно его сравнить, потому что, конечно, у него есть элемент безупречного аппаратчика. Он карьеру сделал как аппаратчик, вот такой довольно бесцветный, немножко как Андропов, который был бесцветным аппаратчиком. И есть в нем тоже вот это головокружение от власти, которое из него сделало вот такого тирана. Из бесцветного аппаратчика он превратился в тирана. Потому что система власти, вот эта самодержавная система, которая в России существует, она превратит в тирана любого, даже бесцветного, такого довольно бездарного аппаратчика. Для меня Путин, прежде всего, это такой советский аппаратчик. Потом вот эта абсолютная власть его извратила.
Уважаемый Франсуаз, почему в своих целях по достижению определенных задач он ставку делает на войну? В 1999 году свою деятельность он начинает в Чечне. Он и вправду искренне считает, что армия настолько сильна, что он может позволить себе что угодно, или же он был уверен в том, что его никто не осудит, потому что он мог внести раскол среди западных союзников. Где он просчитался?
Это тоже очень большой вопрос. Первый вопрос, почему Путин использовал войну как инструмент сначала достижения власти, а потом как инструмент сохранения власти. Ответ очевидный. Путин ненавидит демократию, и он задушил демократию в Россию. И особенно в последнее время, когда популярность у него пошла вниз, но это все равно играло роль даже с самого начала. Поэтому он должен все время какие-то внешние политические успехи выставить, чтобы затмить вот тот факт, что режим лишен легитимности. Например, завоевание Крыма – типичный пример. Это ему дало такой эффект, вот Крым наш эффект, что это затмило отсутствие легитимности системы и начало его, можно сказать, падения рейтингов Путина. Вот это очень важно. И такая система, которая лишена легитимности, она всегда усугубляет кризисы, она не может жить в стабильности. Этот режим всегда создает кризисы, он пытается решать эти кризисы, чтобы набирать очки, и создавать новые кризисы, чтобы опять набирать очки. Это вот такая динамика вот политических систем, которые деспотичны и лишены демократической легитимности. Второй вопрос, почему Путин считает, что ему это все сойдет с рук? Ответ простой, очень долго это ему сходило с рук. Вот. И война в Чечне, и война против Грузии, потом аннексия Крыма, все это у него сходило с рук. И поэтому он сочел, что так будет дальше, что Запад такой же беспринципный, как и он. Он совершенно не понимает, так как он сам, он деспот, он самодержавец, он не понимает демократические общества, он не понимает роль общественного мнения, он не понимает, что недостаточно купить там Шрёдера или другого лидера, чтобы контролировать страну, он не понимает, что общественное мнение существует и что люди готовы ради принципов, даже западный человек, который Путин считал совершенно, тоже совершенно беспринципным и продажным, даже западные люди могут реагировать, как они реагировали после нападения на Украину, забыли свои интересы, газ и нефть, и согласились на пожертвование ради принципов. И то, что украинцы готовы за свою страну умирать, это он тоже не понимал, что можно за свободу и за свою страну свободно выбирать и умереть. Это у него не складывалось. Можно сказать, что Путин просто жертва вот этого чекистского мировоззрения, который, из которого он вообще не выходит.
Война в Чечне в 99 году для вас была неожиданным? Или вы все-таки считали, что Россия после 96 года будет требовать реванша?
Да, это было для меня очевидно, что вот это имперское начало не исчезло. Я очень рано видела, даже при Ельцине было видно, как эта идеология всяких Дугиных, Прохановых, как эта идеология прогрессировала, как она завоевала там все больше и больше медийного пространства и отклика. Так что это было видно, и меня совершенно не удивилось. Так, Путин не мог карабкаться наверх без войны, именно потому что у него не было демократического ресурса. Он в начале, он же в августе 99-м году, он был просто человеком Ельцина. И он был крайне тоже непопулярный, будучи, вот он считался человеком в окружении Ельцина. И чтобы вот этот имидж стереть, ему нужна была война. И они пошли на войну именно из-за этого, чтобы решать проблему власти в самом Кремле.
То есть это было личное решение Путина? Или же всегда в России любят говорить о каких-то теневых фигур, которые подталкивали к войне? То есть якобы это были хорошие там какие-то министры, плохие министры. Было ли это решение именно президента?
Нет, там была группа, конечно. Путин, он был тогда только пешкой. Ну, можно сказать, там Березовский играл роль. Но там были, за Путиным, конечно, стояли силовики. Это довольно еще темная все-таки история. Почему они его выбрали, там Ельцин его выбрал. Но это, конечно, не личные. И Путин, это была медийная фигура тогда. Его выставляли как русский Шварценеггер. Это ему создали вот эти медиа ОРТ, там, Березовского, они ему создали вот этот имидж сильного, так, крепкого лидера и все, чтобы затмить Ельцина и особенно затмить, тогда было дело убрать Примакова, конкуренцию Примакова. Поэтому они выбрали такого, как Путина, который казался вот сильным, крепким мужиком и так не пьющим и так далее. Сначала это было чисто имиджевый проект, но война была часть вот этой, можно сказать, кампании рекламы Путина.
Вторая война, когда начинается, она начинается сразу очень массированно, очень жестоко, стирается с лица земли практически то, что еще осталось с первой войны, Грозный имеется в виду. Почему Запад практически закрыл глаза, был не готов? Я имею в виду коллективный Запад, потому что общественное мнение все-таки было на стороне Чечни, чеченцев. Но мы видели, как главы государств говорили одно, но делали другое. То есть они встречались с Путиным. Почему так происходило?
Я думаю, что ответ очень простой. Вот это руководящие, вот эти, я не знаю, это тоже, может быть, Березовский, который тогда был в Совете Безопасности. Но там целая группа принялась дискредитировать чеченцев в глазах общественного мнения. Это была подготовка ко второй войне против Чечни. То есть они думали, чтобы победить Чечню, нужно сначала ее изолировать и от Запада, и от соседней Чеченской республики, до других северокавказцев. И вот, например, кампании по похищению людей, вот журналистов, которые потом Березовский там якобы их освобождал, там финансировал вот всех этих экстремистов, которые устраивали эти похищения. Деньги шли от Березовского, это он там переговор был насчет, чтобы освободить этих заложников и так далее. Но эта кампания имела политический смысл именно изолировать Чечню от остального мира. Если вы помните, каких они там похищали, там били там из благотворительных фондов, из журналистов, политических деятелей. То есть это была систематическая кампания дискредитации Чечни и представление чеченцев как исламистов, фанатичных, неуправляемых и так далее. Вот такая кампания была устроена. И это, я должна сказать, что это типичные методы КГБ или ФСБ. Мы видим, что это произошло тоже насчет Грузии, когда Саакашвили стал врагом Путина, там была целая кампания, чтобы дискредитировать Саакашвили, дискредитировать Грузию, показать, что грузины фашисты и так далее. То же самое произошло с Украиной, там правительство Киева, это фашисты, не нацисты и так далее. Но правда, последний, вот этот последний случай, там уже не так хорошо подействовало, как предыдущие. Потому что люди уже на Западе начали понять, как работает русская пропаганда. Но в случае с Чечней эта кампания очень хорошо подействовала. И поэтому вот когда началась вторая война против Чечни, то уже вот это общественное мнение и политические круги были так обработаны, что уже не среагировали, как во время первой войны.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моей гостьей Франсуазой Том, французским историком, мы говорим о войнах, развязанных Россией в Чечне 99-м и Украине 2022-м. Уважаемый Франсуаз, согласны ли вы с утверждением отдельных политиков, экспертов, аналитиков, которые говорят, что прими Запад тогда какую-то другую позицию в отношении того, что происходило в Чечне, то не было бы последующих войн, в том числе и сегодняшней войны в Украине, имеется в виду?
Больше всего касается, я думаю, вот этой войны, больше, чем война с Чечней, потому что Чечня считалась все-таки частью России, вот Русской Федерации. Но то, что вы говорите, это касается прежде всего войны против Грузии. Если была бы больше реакции, тогда не было бы Украины. Вот то, что дало чувство безнаказанности Путину, это Грузия.
Как французский историк, как можно заставить сегодня людей избавиться от категории империи? Франция была в свое время одной из ведущих империй. Шаг за шагом, страну за страной, она позволяла им объявлять свою независимость. И от этого почему-то имидж Франции не падал. Почему в России думают иначе?
Дело в том, что Франция сложилась как нация до того, как сложится как империя. В России другое дело, потому что она до сих пор не сложилась как нация. Она существует только как империя. И это вся проблема с Россией, потому что она чувствует, русские считают, вот как они говорят, что слышала недавно Гиркина, сказал, что без Украины Россия – это как туловище без ног и без рук. Вот такое чувство, что без империи Россия вообще не может существовать. То есть русские сами не верят в возможность существовать как национальное государство. Они не знают, что это их просто пугает, вот такая возможность. И вся проблема в этом. Поэтому деколонизация России, она очень тяжело она происходит. Кажется, что никогда она не кончается. Что, вот, например, там провозгласили независимость Украины, и вот 20 лет спустя вот вдруг русские говорят, что это братский народ, что они должны принадлежать России и так далее, и так далее. То есть как будто ничего не случилось в эти 20 лет. Вот ментальность вот эта имперская, она в России, я бы сказала, она почти инстинктивная, она идет, она неосознанная даже. Для них это всегда способность объединить другие народы, это важнее всего. Рассказывается во всей русской истории вот эта идея, что Россия должна объединить народы, что она не похожа на классическую империю, там, на это империя, которая основывается на любви, на вот как братские народы и так далее, и так далее. В отличие от западного империализма.
Исход войны в Украине, как вы считаете, будет зависеть исключительно от экономики, технологии противоборствующих сторон, помощи Запада Украине, или все-таки есть шанс, что будут задействованы механизмы именно того, что Россия осознает, поймет то, что она начала войну в Украине, это есть преступление?
Я могу сказать, вот опираясь на исторический опыт, что Если Россия потерпит поражение в этой войне в Украине, это может быть очень полезным политическим уроком для России. Все важные реформы в России происходили после военного поражения. После поражения в Крымской войне отменили крепостное право. Александр II отменил. То есть это было прямым последствием вот это поражение после Крымской войны. Россия тогда поняла, что она слишком отсталая по сравнению с Европой и решила модернизироваться. И поняла, что реформы для этого нужны. Вторая реформа очень важная произошла после поражения во время русско-японской войны при Николае II. После поражения начали там внести элементы парламентаризма. Была создана Государственная Дума в России. И первые шаги в направлении парламентаризма и после 1905 года были предприняты. То есть это было тоже очень полезное поражение. Там русские поняли, что они опять-таки должны модернизироваться и чтобы быть в состоянии там, ну, соперничать с другими странами Европы, даже вот Япония, это было очень унизительно для России быть побежденной там японцами. Я думаю, что если такое произойдет вот в этой войне с Украиной, русские понесут поражение, это может привести к очень серьезному толчку к реформам. Может быть, тогда поймут, политика Путина была ошибочна. И она была ошибочна с самого начала. Я думаю, что вот то, что мы сейчас видим, это заложено уже в первые месяцы путинского режима. Траектория была для меня совершенно ясна.
Почему Макрон так активно сотрудничает, ну не сотрудничает, а контактирует с Путиным? То есть это было связано исключительно с тем, что он возглавлял на тот момент Европейский институт, или это все-таки было поведение президента, который пытался что-то исправить?
Во-первых, во Франции надо сказать тот факт, что очень сильный был прорусский лобби. И сейчас, конечно, это прорусский лобби немножко, можно сказать, ослаб, можно сказать, он менее шумный, чем был, менее активный, но он еще существует, конечно. Это, конечно, влияние этого прорусского лобби очень сильно на наш правящий класс, на наши партии, все без исключения. Во-вторых, я думаю, что Макрон – это человек такой рациональный, что он просто не представляет, что, как многие западные лидеры, он не представляет, что человек, что лидер может действовать нерациональным причинам. Он считал, вот все эти, да, кстати, западные лидеры считали, что русские не пойдут на войну против Украины, потому что это нерационально. Это не, как я слышала, не в их интерес. Мне это всегда смешно было слушать, как очень серьезно говорили, о, нет, никогда русские не пойдут на войну, потому что это не в их интерес. Многие западные люди не могут понимать вот силу вот этого эмоционального элемента, это желание мести, которое у Путина очень сильно развито, вот это, он хотел отомстить Украине. Вот. Я считаю, что это главная мотивация Путина. Но в этой войне это желание наказать Украину и отомстить за падение Януковича. Но это, конечно, они не могли учитывать. Думали, что русские лидеры действуют по рациональным соображениям. И поэтому Макрон пытался вот апеллировать к разуму, вот, когда он разговаривал с Путиным, и думать, что вот не может достучиться до него, до его разума. Это был недостаток, можно сказать, знания психологии этих людей.
С экранов телевидения России хотят показать, что весь мир против них. Но на самом деле во Франции, я больше чем уверен, что большинство, наверное, французов все-таки любят Россию. Но Россию Достоевского, Россию Тургенева, Толстого, Чайковского. Но, безусловно, конечно, это не Россия Путина. Вы согласны с этим?
Я думаю, что, конечно, это был вот этот чистый бред. Вот оригинальность путинской системы, что Путин сумел свой личный бред навязать всей стране, всей России. Он заразил всю страну вот этим бредом. Эта идея, что Россию хотели там расчленить или грабить, когда сами русские грабят эту Россию бесстыдно совершенно. Но как раз от того, что они сами грабили Россию, они хотели там убедить русский народ, что это Запад или западные империалисты ее грабят. И они сумели вот этот бредовый параноидальный представление, они сумели это внушить почти всему русскому населению. И результат этого, этой политики, что то, что было чистой фикцией в начале, вот то, что наша враждебность Запада к России, это было, как вы говорите, это была чистая фикция. Никто не, во-первых, никто особенно не заботился о России, но они не так много думали. Там не было особенной враждебности, этого совершенно не было. Политика Путина привела к этому, что он сам создал вот это, то, что они сейчас называют русофобство. Это прямой плод политики Путина. Русофобство, которое совершенно не было, сейчас он существует на Западе. И даже во Франции. Я вижу, вот я живу там в Ницце, очень сильные были прорусские настроения там несколько лет назад. А сейчас эти прорусские настроения совершенно исчезли, уже нету. Так что Путин привел к такому результату, что даже Францию он оторвал от традиционной русофилии. А насчет вот этого романтического представления России через литературу, это тоже очень сильно поблекло после событий в Украине. Мне кажется, что этого романтического представления России, который был в конце XIX века во Франции после заключения союза с Россией, все это безвозвратно утонуло в забытии. Сейчас этого уже не будет, потому что Путин глубоко травмировал европейцев. Не так рано будет забыто, не быстро будет забыто.
Есть ли какие-то дискуссии в современной Франции по Алжиру и бывшим колониям? И есть ли что-то похожее на конфликт имперской и деколониальной позиции в России? Есть ли что-то похожее Северный Кавказ, Россия, Алжир, Франция. Уместны ли такие аналогии?
Да, где-то можно сказать, что деколонизация Алжира была, как вы знаете, не без крови, не без трагедии. Но сейчас можно сказать, что Франция преодолела совершенно имперские вот эти, как весь западный мир совершенно преодолел эти соблазны. То, что осталось во Франции, вот это, я бы сказала, от этого прошлого, то отсутствие эмпатии к маленьким нациям. И в этом смысле Франция могла достаточно симпатизировать России вот раньше. Именно в этом, что она не симпатизировала, не проявляла эмпатию к маленьким нациям Европы, к Прибалтике. И даже к Польше. Франция высокомерно относилась к Польше, например. У Франции тоже есть старый такой комплекс великодержавия, может быть, который восходит к 17 веку. В этом смысле было какое-то родство с Россией. Но все это тоже изменилось под влиянием войны в Украине. Сейчас Франция обнаружила и начинает понимать важность маленьких наций в Европе, и она начинает учитывать их интересы. То есть это целая революция, которая происходит сейчас. Франция начинает понимать и симпатизировать маленьким нациям Европы, которые нас давно предупреждали об опасности России, и никто их слушать не хотел.
Гостьей очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым была Франсуаза Том, французский историк, почетный лектор современной истории в Университете Париж-Сорбонна, автор многочисленных работ по истории Советского Союза и современной России. И мы говорили о войнах, развязанных Россией в Чечне в 1999 и в Украине в 2022.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон, Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».